Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня мы проводим очередное заседание Инвестиционного совета по поручению временно исполняющей обязанности губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева. Мы вынесли сегодня на заседание Инвестсовета три вопроса. Традиционно мы заслушаем доклады о ходе реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Сегодня это целевые модели осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации и получения разрешения на строительство и терпланирование. И во второй части Инвестсовета предлагается к рассмотрению очень масштабный вопрос о деятельности правительства Свердловской области по созданию инвестиционной инфраструктуры для размещения новых высокотехнологичных производств. Уже в ноябре этого года в рамках заседания Госсовета президенту Российской Федерации будет представлен доклад о промежуточных итогах по реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. На 1 августа средний процент реализации целевых моделей в Российской Федерации составляет 57%. Что касается Свердловской области, то уровень реализации здесь немного выше, составляет 61%. Но при этом по ряду целевых моделей реализация ниже 50%. Это не означает, что мы отстаем от утвержденного графика. Мы запланировали достигнуть целевых показателей по этим моделям к декабрю 2017 года. Но вместе с тем, уважаемые коллеги, учитывая предстоящие в ноябре Госсовет, а также рекомендации Агентства стратегических инициатив, необходимо в сентябре-октябре максимально возможно обеспечить реализацию тех показателей, целевые значения по которым еще не достигнуты. И от нашей с вами работы зависит оценка деятельности как губернатора, так и всей Свердловской области. В проекте решения нашего заседания соответствующие поручения учтены. Те целевые модели в сфере контрольно-надзорной деятельности, строительства и терпланирования, они являются одними из ключевых при формировании инвестиционного климата не только Свердловской области, но и любого региона Российской Федерации. Поэтому предлагаю руководителям Министерства экономики и развития и Министерства строительства и развития инфраструктуры доложить о результатах проделанной работы, планируемых мероприятиях по реализации целевых моделей до конца года, а также при наличии обозначить факторы, которые препятствуют внедрению целевых моделей в полном объеме. Уважаемые коллеги, повестка у нас сегодня очень насыщенная, поэтому прошу придерживаться регламента. И слово предоставляется исполняющей обязанности министра экономики и развития Свердловской области Татьяне Викторовне Гладковой. Пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники заседания, совершенствование контрольно-надзорной деятельности является одним из 12 приоритетных направлений улучшения инвестиционного климата в регионах России. На заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации в декабре прошлого года был утвержден паспорт программы по реформе контрольно-надзорной деятельности и определены три ключевые цели реформы. Это снижение ущерба по контролируемым государством рискам, сокращение административной нагрузки на бизнес и повышение качества всей системы государственного контроля. По сути, необходимо обновить идеологию работы всей системы контроля и надзора, чтобы одновременно с сокращением риска для жизни и здоровья людей перейти к современной модели контроля, которую принято называть партнерской. Одним из основных показателей становится не количество проверок, а развитие бизнеса. Органами регионального контроля Свердловской области стабильно ведется работа по снижению административной нагрузки на предпринимателей. По итогам 2016 года общее количество проверок сократилось на 24%. По итогам первого полугодия 2017 года эта тенденция продолжилась, и количество проверок сократилось еще на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В первом полугодии текущего года дела об административных правонарушениях возбуждены по итогам 677 проверок, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 12%. При реализации проверок происходит переход на административные наказания в виде предупреждения. Так, в первой половине 2016 года региональные органы контроля вынесли 40 предупреждений, а в первой половине текущего года более 120. С целью реализации задач, определенных в паспорте приоритетного проекта и целевой модели, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации, утверждена дорожная карта по организации контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области. Также мы дополнительно утвердили детализированный план мероприятий. К настоящему моменту в Свердловской области уже реализован целый ряд мероприятий, предусмотренных реформой контрольно-надзорной деятельности. Я остановлюсь на ключевых. Первое – это переход на рискоориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. Органы контроля уходят от сплошного проведения проверок раз в три года за счет сокращения контроля за добросовестным бизнесом. Новая концепция Организация работы контрольных органов основана на концентрации внимания инспекторов на объектах, представляющих наибольшую потенциальную опасность. Выбор интенсивности проведения мероприятий, соответственно, зависит от класса опасности подконтрольного субъекта, а классы, в свою очередь, строятся исключительно на оценке уровня потенциальной угрозы и критериях добросовестности бизнеса, то есть отсутствие нарушений и жалоб. В текущем году риск-ориентированный подход внедряется в отношении 7 видов регионального контроля, определенных правительством Российской Федерации в качестве приоритетных. Это экологический, ветеринарный, строительный и жилищный надзор, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и ряд других, на слайде они представлены. Категории риска по региональным видам контроля формируют профильные федеральные органы исполнительной власти для утверждения правительством Российской Федерации. И, соответственно, план проверок на 2018 год будет формироваться уже с учетом риск-ориентированного подхода. Например, Министерство природы России по государственному экологическому надзору сформировало критерии отнесения объектов государственного надзора к 5 категориям риска. На слайде они также представлены. И, соответственно, периодичность проведения плановых проверок зависит от присвоенной категории риска. Предполагается, что проверки по объектам, относящимся к категории высокого риска, будут проводиться один раз в 2 года, для категории значительного риска – один раз в 3 года, для категории умеренного риска – не чаще 1 раза в 4 года, а для категории низкого риска плановые проверки вообще не предусматриваются. Второе направление – это профилактика нарушения обязательных требований. С 2017 года территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в ежеквартальном режиме проводится обсуждение правоприменительной практики с предпринимателями. В рамках данных совещаний озвучиваются результаты проверок, типовые нарушения обязательных требований, виды наложенных мер административной и иной ответственности и рекомендации по профилактике и недопущению нарушений наиболее значимых требований. В таких мероприятиях принимают участие представители прокуратуры, уполномоченные по защите прав предпринимателей в Свердловской области, общественные организации и представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области. С учетом опыта федеральных органов и на основе федеральных разъяснений о порядке проведения таких мероприятий региональными контрольными органами также начато проведение публичных мероприятий для предпринимателей. Особое внимание уделяется обеспечению механизмов обратной связи с предпринимателями как на этапе подготовки к публичным обсуждениям, так и в ходе проведения мероприятий и обязательно по их завершению. В рамках создаваемой по поручению губернатора Свердловской области рабочей группы с участием федеральных органов исполнительной власти планируется рассмотреть вопросы дальнейшего совершенствования проведения таких мероприятий. На базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства планируется проведение семинаров в формате вебинаров для предпринимателей. График всех публичных мероприятий и семинаров для предпринимателей размещен на сайте «Административная реформа Свердловской области». В настоящее время сформирован такой график на 3-й квартал и включено 9 публичных мероприятий у федеральных органов власти и 11 по региональным органам контроля. Третье направление – это работа с обязательными требованиями. Совместно с исполнительными органами государственной власти Свердловской области проведена масштабная работа по формированию перечней нормативных правовых актов, которые содержат обязательные требования. Такие перечни размещены на официальных сайтах всех региональных органов контроля, напомню, их 14. Организована работа по оценке данных перечней на предмет избыточности, актуальности и соразмерности. К данной работе привлечены бизнес-ассоциации, отраслевые эксперты и научное сообщество. До 1 сентября проводится публичное обсуждение всех перечней на сайтах органов контроля. При всех ведомствах сформированы рабочие группы, которые в сентябре проведут анализ перечней обязательных требований и поступивших предложений. В состав рабочих групп были приглашены представители «Большой четверки». Наибольшую заинтересованность в этой работе проявил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, который направил 16 экспертов по различным сферам. Сформированные рабочими группами предложения об исключении избыточных и устаревших требований будут реализованы региональными органами контроля в рамках компетенции, либо обобщены и направлены в федеральные органы по принадлежности. Кроме того, создаваемая по поручению губернатора Свердловской области рабочая группа с участием федеральных органов исполнительной власти также будет рассматривать вопросы устранения избыточных и неэффективных обязательных требований, а также дублирующихся полномочий различных органов контроля. В августе текущего года, в соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации в Министерство юстиции, мы направили первые предложения от региона по исключению обязательных требований, либо устранению устранению правовой неопределенности. В том числе эти предложения были представлены Уральской торговой промышленной палатой и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. Также организована работа по применению проверочных листов при проведении плановых проверок. Так, проверочные листы сформированы и начаты их применение Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Министерством транспорта и связи и рядом других ведомств на слайде представлены. Проверочный лист представляет собой перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, и, соответственно, его использование делает проверку прозрачной для подконтрольного субъекта, поскольку позволяет понять объем предъявляемых требований конкретно к его виду деятельности. В целом, я хотела бы отметить, Алексей Валерьевич, что все показатели, предусмотренные целевой моделью, будут выполнены. Таких показателей 8. По 5 мы уже достигли необходимых плановых показателей до конца года. Соответственно, все будет реализовано в полном объеме. И в заключение я хотела бы остановиться на ключевых задачах по реформе контрольно-надзорной деятельности. Первое – это формирование предложений по расширению федеральной приоритетной программы реформы на региональный и муниципальный уровень с 2018 года. Второе – это утверждение отраслевых показателей эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности. Общий перечень таких показателей сформирован на основе федеральной базовой модели и предложений, поступивших от Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. До 1 сентября региональные органы контроля формируют проекты отраслевых показателей, и до конца года будет в целом утвержден порядок оценки и перечень показателей. Третье – это дальнейшая реализация межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверок. На данный момент уже 109 документов получаем по каналам Межведа, региональные органы контроля, муниципальные 40. Соответственно, эта работа будет в дальнейшем продолжаться. Четвертое – это совершенствование практики проведения публичных мероприятий. И пятое – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в сфере контрольной и надзорной деятельности. В целом, все мероприятия, реализуемые в рамках реформы, позволят достичь оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и минимизировать вмешательство контрольных органов в деятельность предпринимателей. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Спасибо, Татьяна Викторовна. Уважаемые коллеги, у нас по этому вопросу есть содокладчик. Можно констатировать, что вопросы от бизнес-сообщества они продолжают звучать об избыточном контроле тех контролирующих органов, которые у нас осуществляют свою деятельность, исполняют свои полномочия. И естественно, что без консолидации всех усилий, всех сторон, без участия бизнес наших объединений, нам, конечно же, достаточно сложно будет. Достигнем мы, конечно, целевых показателей, но как звучали жалобы от предпринимательского сообщества, так, наверное, и будут звучать. Поэтому что в этом направлении делает наш Свердловский областной союз промышленников, предпринимателей, какие есть предложения? Михаил Григорьевич Черепанов, пожалуйста, а потом предлагаю в целом обсудить уже.
Спасибо. Уважаемый Алексей Валерьевич, коллеги, добрый день. Действительно, принято считать, что бизнес негативно относится к контрольно-надзорной деятельности. Но я бы сказал, что на самом деле это не так. Правильно организованная проверка ничего, кроме пользы, не приносит. Контролеры помогают улучшить ситуацию на предприятии, а порой и спасают предпринимателя от возможных бед. И в этом случае, на мой взгляд, первостепенен ответ на вопрос, а кто есть сегодня проверяющий? Наш анализ показывает, что, к сожалению, изменения, в том числе в системе оплаты труда во многих органах КНД, в последнее время приводит к снижению реальной оплаты труда персонала, работающего в поле. Тем самым увеличивается текучесть кадров, улучшается их состав, появляются коррупционные соблазны, формирующие ментальность, далекую от цели оказания помощи при проверке, которая, на мой взгляд, должна быть главной. Во многом поэтому недостатки системы КНД попали в топ-3 негативных факторов влияния на бизнес в целом. Как видите из слайда, 28 предприятий испытывают их негативное воздействие на свою работу по результатам нашего опроса директоров предприятий нашего союза. Оценка структур КНД, а их сегодня немало, аж 37, со стороны предпринимательского сообщества нашего союза разная. Так, наиболее позитивно оценивается деятельность прокуратуры и управления госрегистрации и картографии. Наиболее негативно управление Ростехнадзора и Федеральной налоговой службы. Причем, если смотреть оценку в динамике по годам, последние структуры, о которых я только что сказал, еще несколько лет назад оценивались позитивнее. Наоборот, улучшается по оценке директорского корпуса в последние годы деятельность Уральского таможенного управления, управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы. Как видно, основные претензии в силу большого объема надзорных функций представителям федеральных структур. Поэтому мы поддерживаем предложение о дополнении дорожной карты улучшения инвестрейтинга региона рассмотрением межведомственной комиссии по снижению барьеров вопросов КНД федеральных ведомств. Кроме того, хотелось бы, чтобы на публичных слушаниях надзорных органов была изменена пропорция между отчетом о проделанной работе и анализом нарушений. Хотелось бы больше предложений от этих органов, разбор кейсов, что и как конкретно стоит улучшить в деятельности предприятий. Необходим, кроме того, анализ сложившейся судебной практики по предписаниям контрольно-надзорных органов, которые мы сегодня не слышим. Реформа КНД, создание единого реестра проверок, его доступность, регламентация плановых проверок, участие прокуратуры в оценке неплановых проверок, формирование конкретных чек-листов проверок, за рамки которых надзорному органу сегодня нельзя выходить, безусловно, приветствуется бизнесом. Только хотелось бы, чтобы эта работа излишне не бюрократизировалась. Как-то пугает информация о том, что, например, Роструд запланировал разработать аж 200 проверочных листов. Не всякому предпринимателю удастся в них не заблудиться. Насколько нам известно, региональные чек-листы должны быть разработаны до конца года, и первые из них уже появились в открытом доступе. По нашей первой оценке мы видим возможную зону конфликта в связи с разным толкованием зачастую общих неконкретных формулировок, от которых надо бы уходить в конкретику. Может быть, стоит успеть до вступления в силу закона опробировать какие-то из них на практике в тестовом режиме. На наш взгляд, реформа КНД – это не только цикл формальных мероприятий, которые, надо сказать, идут успешно, я абсолютно поддерживаю докладчика, но и изменение духа проводимой проверки, о чем я уже, в общем-то, и говорил. В конечном итоге у контрольно-надзорных органов есть заинтересованность в развитии экономики страны, увеличении бюджетных отчислений предприятий, откуда в конечном счете они и финансируются. В этом случае, надеюсь, удастся повернуться контрольно-надзорным органам и к нелегальному бизнесу, а не только к тем, кому сходить удобнее и где проще договориться о штрафах. Тем более, что, по сути, революционные требования КНД, которые совсем недавно предъявил президент Российской Федерации, на наш взгляд, исполнить без изменения духа именно деятельности контрольно-надзорных органов будет невозможно. В заключение позвольте сделать несколько предложений. Первое – это участие региона в обсуждении проекта федерального закона о госконтроле, который сейчас проходит нулевые чтения. Федеральный уполномоченный Борис Титов уже высказал свое критическое мнение о законопроекте, и в основном мы его поддерживаем. Поэтому предлагаем обратиться в адрес ЗАГС Собрания Свердловской области с предложением сформировать рабочую группу и подготовить консолидированное мнение региона по данному документу. Возможно, стоит подключить и депутатскую вертикаль к данной теме. Второе. Подготовка и обсуждение с предпринимательским сообществом предложений по передаче контрольно-надзорных функций с федерального на региональный уровень. Как известно, такая инициатива прозвучала 27 июля на совещании Дмитрия Медведева. Третье. В типовой перечень показателей результативности и эффективности КНД, который является приложением к порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Свердловской области, были сделаны дополнения от нашего союза, о которых уже здесь сегодня говорилось, просим их учесть. Например, дополнить такими критериями эффективности КНД, как количество запрошенных дополнительных документов у предприятий при проведении проверки, ущерб предприятия в результате приостановки его деятельности в ходе проверки, количество предупреждений, вынесенных по результатам проверки вместо административных правонарушений. Четвертое. Я бы предложил использовать и ресурс информационной системы «Открытое правительство» Свердловской области для взаимодействия с предпринимателями в этом вопросе. Размещение необходимой информации или ссылок на источники, обращение жалоб на действия либо бездействие органов власти, публичное обсуждение докладов, проекта нормативно-правовых актов и другое. Хотелось бы только, чтобы этот инструмент у нас был в области персонифицирован. На мой взгляд, нужен такой некий уральский обызов, которого сейчас нет, и поэтому, если честно, открытое правительство пока не очень открыто. Будет справедливо сказать, что Минэкономики Свердловской области выставил грамотную работу с представителями профессиональных сообществ в части реформы регионального контроля и надзора. Работа организована заинтересованно, открыто, системно. Мы идем в графике. В проектном комитете создана конструктивная обстановка, и, на мой взгляд, эта работа может быть служить примером для других операторов дорожных карт. Спасибо.
Спасибо, Михаил Григорьевич. Коллеги, пожалуйста, вопросы, выступления. Все устраивает всех, как реализуется у нас эта целевая модель? Ну, в принципе, достаточно подробно мы обсудили предварительный результат реализации этой целевой модели. Предложения от бизнес-объединения, они абсолютно логично обоснованные. Я думаю, что, Татьяна Викторовна, надо их учесть в обязательном порядке. Тем более у вас организовано взаимодействие на должном уровне. Ну, по поводу участия открытого правительства и регионального вызова, ну, надо подумать, Михаил Григорьевич. Интересное предложение, конечно. Давайте подумаем, посмотрим. Так, коллеги, если нет вопросов по первому пункту нашей повестки, предлагаю двигаться дальше. Рассмотрим следующую целевую модель. Это получение разрешения на строительство и терпланирование. Это самая масштабная целевая модель. Срок ее реализации рассчитан до конца 2021 года. И по результатам внедрения этой модели должны максимально упроститься процедуры, которые необходимы для получения разрешения на строительство, повысится качество предоставляемых услуг по принципу одного окна через многофункциональные центры в электронном виде, в качестве документов терпланирования и градостроительного зонирования, а также информирование участников градостроительных отношений. Что мы сделали по этой модели, где мы находимся, нам доложит министр строительства и развития инфраструктуры Волков Михаил Михайлович. Пожалуйста.
Добрый день, Алексей Валерьевич. Добрый день, уважаемые участники совещания. Для реализации целевой модели получения разрешения на строительство и территориальное планирование на территории Свердловской области нашим министерством подготовлен план мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели получения разрешения на строительство и территориальное планирование. В феврале 2017 года «Дорожная карта» утверждена заместителем губернатора Свердловской области Сергеем Владимировичем Швинтом. Срок реализации дорожной карты установлен до конца 2021 года. В плане графики детально прописаны мероприятия по достижению целевых показателей на 2017 год. В целях исполнения мероприятий дорожной карты создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства строительства, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Министерства экономики, Министерства транспорта и связи Свердловской области, Государственное учреждение управления государственной экспертизы и многофункциональный центр. Министерством строительства назначены сотрудники, ответственные за работу в системе региона ID. Текущая информация по факторам целевой модели вводится в систему в установленные сроки. Целью внедрения модели является упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. К основным задачам целевой модели относятся сокращение сроков, оптимизация процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, предоставление услуг по принципу одного окна через многофункциональные центры и в электронном виде, повышение информированности участников градостроительных отношений, повышение качества документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Большая часть мероприятий дорожной карты реализуется органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В целевую модель включены 26 факторов. Целевые показатели достигнуты по 12 факторам. В том числе, первое, это сокращение сроков предоставления услуг по выдаче ГПЗУ, разрешение на строительство, предоставление дополнительных услуг, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур. Второе – это обеспечение предоставления государственных муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешению на строительство по принципу одного окна в многофункциональном центре. Третье – это наличие утвержденных административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ, разрешения на строительство, а также дополнительных услуг, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур. Четвертое – это наличие утвержденных документов территориального планирования и правил землепользования и застройки в муниципальных образованиях. Пятое – это количество обучающих семинаров для государственных муниципальных служащих по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере строительства. По состоянию на 1 августа 2017 года уровень реализации целевой модели составляет 37%. По фактору подготовка согласование, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования местных нормативов градостроительного проектирования. 47 из 90 муниципальных образований утвердили местные нормативы градостроительного проектирования, разместили местные нормативы в информационной системе 44. Согласно представленным планов графиков, 15 муниципальных образований планируют утвердить местные нормативы в 2018 году. Соответственно, целевой показатель по данному фактору не будет достигнут в установленные сроки. По фактору наличие утвержденных и размещенных в информационной системе программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений городского округа, достижение целевого показателя по данному фактору возможно в части наличия размещения в информационной системе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Сложившаяся ситуация в основном связано с отсутствием у органов местного самоуправления возможности самостоятельно разработать данные программы, а в случае необходимости привлечения сторонних организаций на разработку программы органы местного самоуправления сталкиваются с отсутствием финансирования данного вида работ. Также зачастую возникают сложности с согласованием программ в думах муниципальных образований. То есть эту проблему мы сегодня активно обсуждаем на уровне муниципалитетов и планируем по этому поводу провести установочное совещание, которое поставит цели и задачи для решения этого вопроса. Совместно по фактору уровень информированности участников градостроительных отношений совместно с Министерством инвестиций, Министерством ЖКХ, МУГИСО, Росреестром проводятся выездные семинары с участием ответственных лиц органов местного самоуправления с целью разъяснения поставленных в целевой модели задач и необходимости проведения ряда мероприятий для достижения целевых показателей. В рамках семинара даются ответы на типичные вопросы. Министерством строительства разрабатываются стандарты предоставления услуг в понятной и доступной форме, проспекты, буклеты, листовки. В органы местного самоуправления направлены рекомендации по структуре размещения необходимой информации на официальных сайтах органов местного самоуправления. Министерством строительства и органами местного самоуправления ведется работа по наполнению сайтов необходимой информации, связанной с градостроительной деятельностью. Целевой показатель по данному фактору планируется к достижению до конца 2017 года. По фактору предоставления услуг по выдаче ГПЗУ и получению разрешения на строительство в электронном виде. Министерством строительства осуществляется переход на новую систему межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает взаимодействие заявителей органов власти при предоставлении государственных услуг. Это позволит устранить основной барьер технического характера, а именно невозможность прикладывали электронных документов размером более 5 мегабайт на едином портале государственных услуг. Также Министерство строительства совместно с Министерством транспорта осуществляет переход государственных услуг в сфере строительства в электронный вид. После апробации портальных форм Министерства строительства запланирована разработка материалов по регистрации на портале госуслуг и заполнение этих услуг в электронном виде. Проведение обучения для сотрудников заявителей по получению услуг в электронном виде. Однако, несмотря на проведение мероприятий целевого показателя по предоставлению услуг в электронном виде не будет достигнут в 2017 году, это связано с тем, что переход на новую межведомственную систему на уровне органов местного самоуправления будет осуществлен только в 2018 году. До конца 2017 года для органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде сохранится отсутствие возможности прикладывать электронные документы размером более 5 мегабайт на едином госпортале, что не позволит достичь целевого показателя. По фактору уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства. С целью организации эффективного взаимодействия органов власти с застройщиками возникает необходимость создания контактного центра, а также разработки и внедрения калькулятора процедур. Онлайн-сервис «Калькулятор процедур» позволит получить исчерпывающую информацию о последовательности прохождения процедур, о документах, сроках, стоимости процедур, органах и организациях, куда следует обратиться. Министерство строительства ведется работа по формированию плана графика мероприятий по разработке калькулятора процедур и созданию контактного центра. Существует необходимость внедрения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области в электронном виде. В настоящее время ведется работа по переводу и утверждению градостроительных документов муниципальных образований в электронный вид. Министерством строительства в конце текущего года планирует запуск ГИС-портала по направлению градостроительной деятельности Свердловской области, обеспечивающий оперативный доступ заинтересованных лиц к информации по территории, ее функциональному назначению, возможному использованию для строительства и ограничениях. Министерством ведется работа по подготовке и принятию нормативно-правовых актов организации, организационных и информационных документов, регулирующих деятельность и взаимоотношения между участниками формирования и развития единого информационного пространства. В заключение хотелось бы сказать о необходимости создания регионального фонда пространственных данных Свердловской области. Создание регионального фонда не является фактором целевой модели получения разрешения на строительство. Однако успех внедрения данной и других целевых моделей в Свердловской области напрямую связан с наличием регионального фонда пространственных данных. Разработку и актуализацию документов территориального планирования необходимо вести в основном на основании единой электронной картографической основы Свердловской области, систематизированной совокупности пространственных данных, введение которых должно осуществлять региональный фонд пространственных данных. Этот фонд может стать универсальным инструментом при мониторинге, контроле, анализе, прогнозе развития территории. Я доклад закончен, готов выслушать вопросы.
Спасибо, Михаил Михайлович. Коллеги, пожалуйста, вопросы, выступления. Да, пожалуйста.
Добрый день, Алексей Ильич. Да, добрый день, члены инвестиционного совета. В управление государственной экспертизы даны целевые показания по жилищному строительству в размере 45 дней проведения экспертизы. Значит, данные показатели в нашем управлении сегодня выходят на 38 дней по июлю месяцу. То есть вроде как мы справляемся. Однако данные целевые показатели, они выходят в разрез принятым государственным нормативным требованиям. Введены нормативы в градостроительный кодекс Российской Федерации и в 107-е постановление правительства Российской Федерации, в котором конкретно написано, что заказчик самостоятельно по собственной инициативе имеет право продлить сроки проведения государственной экспертизы на 30 дней без всякого согласования с государственными органами экспертизы. В связи с этим, когда к нам обращаются заказчики на продление, мы не можем контролировать этот процесс, и сроки увеличиваются. Поэтому вот на сегодняшний день мы в эти целевые показатели войти не можем. У нас получается 53 дня вместо 45 запланированных. А в связи с тем, что качество, к сожалению, проектной документации со временем только ухудшается, мы на этот процесс повлиять, к сожалению, тоже не можем. Вот такой вопрос он сегодня возникает у нас.
Понятная проблема, Михаил Леонидович. Михаил Михайлович. Как-то думали об этом?
Да, мы смотрели эту проблему, мы ее обсуждали. Принципиально здесь нужно достичь соглашения о том, за какие показатели мы должны нести ответственность. Если в данном случае есть право у застройщика на увеличение сроков, то это не должно влиять на наши показатели. Мы проводим все согласно тем нормативным требованиям, и мы должны просто как-то дифференцировать отчетность, она должна учитывать право заказчика. Мы сейчас проработаем этот вариант, выйдем с предложениями по этой отчетности.
Да, Михаил Михайлович, вопрос достаточно важный.
Да.
Действительно, если мы не укладываемся в сроки, причем это происходит по инициативе заказчика, да, у него есть такое право продлять на 30 дней, вот Михаил Леонидович сказал, давайте мы по отчетности все-таки посмотрим, чтобы действительно нам свои обязательства выполнять, которые мы должны выполнять.
Ну, это нам надо связать.
Но дифференцированно, скажем так, подходить именно вот к этим моментам, когда по инициативе заказчика это происходит. Хорошо. Да. Пожалуйста, коллеги, еще вопрос. Ну, то, что касается регионального фонда пространственных данных, мы давно уже вообще к этому подходим. Уже Сергей Михайлович, по-моему, года 2-3 назад об этом начинали говорить. Да, действительно, это надо делать. Давайте мы отдельно в рабочем порядке обсудим. Вот Игорь Николаевич как раз информацию такую и предложение давал. Я думаю, что соберем.
Можно я подготовлю тогда доклад на совещании по этому вопросу, уже конкретно касающийся этого вопроса? И мы тогда распишем мероприятие.
Я думаю, что вряд ли. Хорошо, договорились. Угу. Так, коллеги, если вопросов нет, предлагаю переходить к третьему пункту нашей повестки. Третьим вопросом мы рассмотрим достаточно такой серьезный, объемный вопрос о формировании инвестиционной инфраструктуры для размещения новых высокотехнологичных производств Свердловской области. Что касается реализации данного направления, то, конечно же, оно напрямую влияет на уровень инвестиционной активности в нашем регионе и, как следствие, на динамику объема привлекаемых инвестиций. Вчера, если кто не знает, я доведу, уважаемые коллеги, до вас информацию. У нас с рабочим визитом были представители федерального правительства и вице-премьер правительства России Дмитрий Николаевич Козак проводил совещание, которое касается реализации проектов по созданию особых экономических зон в Российской Федерации и, в частности, наша особая экономическая зона «Титановая долина». Докладывал Цибульский Александр Витальевич, замминистра экономического развития. Наша особая экономическая зона из разряда условно эффективных перешла в разряд эффективных. Как вы знаете, привлечен резидент мирового уровня, и губернатор вручил ему сертификат соответствующий. Вот в июле месяце это Boeing. И вчера был вручен сертификат крупнейшему деревообработчику, производителю USB-плит компании «Стот» из Санкт-Петербурга. В общем-то, если этот проект состоится, а мы надеемся, что он состоится, конечно же, мы двинемся очень, сделаем хороший шаг вперед, как раз в развитии хороших современных технологий в деревообработке. Как мы движемся в этом направлении? Основной доклад по данному вопросу нам представит исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Валерьевич Породнов. Пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники заседания, в соответствии с основными направлениями инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года, которые утверждены губернатором Свердловской области, одним из основных инструментов, стимулирующих приток инвестиций в регион, является создание специализированной инвестиционной инфраструктуры и повышение ее доступности для различных категорий предпринимателей и инвесторов. Ключевые ориентиры отображены на слайде. До 2030 года это завершение создания особой экономической зоны Титановой долины и не менее 10 индустриальных парков различных форм собственности, создание не менее 28 500 рабочих мест на этих территориях и привлечение не менее 87 миллиардов рублей частных инвестиций для развития производств на территории инвестиционных площадок. В этой связи основными приоритетами в деятельности по формированию инвестиционной инфраструктуры является эффективная и слаженная работа региональных органов власти, вовлеченность муниципальных образований в реализацию собственных инициатив по формированию инвестиционных площадок и высокая информированность профессионального бизнес-сообщества о предоставляемых мерах государственной поддержки. Но кратко о состоянии основных проектов, реализуемых в рамках формирования инвестиционной инфраструктуры. Алексей Валерьевич уже сказал относительно проекта «Титановая долина», который по итогам 2016 года из разряда условно-эффективных особых экономических зон перешла в разряд эффективных. Объем уже вложенных инвестиций частных превысил бюджетные инвестиции 3,5 и 2,9 миллиарда соответственно на 600 миллионов рублей. На сегодня 13 компаний являются резидентами, 2 резидента планируют в ближайшее время уже запускать производство. С 2016 года осуществляется работа по созданию второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Якорным резидентом является Уральский завод гражданской авиации с проектом по производству самолетов «Малая авиация Л-410». Потенциальными резидентами второй очереди особой экономической зоны являются еще 10 компаний с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей. В настоящее время осуществляется формирование документов заявки правительства Свердловской области на создание второй очереди. Планируется, что заявка будет подана в Минэкономразвитие РФ в феврале 2018 года. Статус особой экономической зоны может быть получен до лета 2018 года. Формирование инвестиционной инфраструктуры требует значительных финансовых ресурсов, и с целью привлечения дополнительного финансирования правительство Свердловской области ведет работу с федеральными органами исполнительной власти и институтами развития. Среди наиболее эффективных примеров такого сотрудничества – это взаимодействие с фондом моногородов, привлечение финансирования на создание инфраструктуры индустриальных парков в монопрофильных муниципальных образованиях. Это участие в программах, реализуемых Министерством экономического развития по развитию муниципальных индустриальных парков и содействию развитию частных индустриальных парков. Это те инструменты, которые уже реализуются, по которым уже федеральные средства привлечены. В ближайших планах активизировать работу совместно с Минпромторгом РФ по выделению субсидий управляющим компаниям индустриальных парков. На сегодняшний день в сфере создания индустриальных парков с государственным участием ключевым для Свердловской области является проект создания индустриального парка «Богословский» на территории моногорода Краснотуринск. На территории площадки планируется реализация инвестиционных проектов на сумму более 11 миллиардов рублей, что позволит к 2020 году создать порядка 2000 новых рабочих мест. В 2015 году между правительством Свердловской области заключено соглашение и фондом развития моногородов о финансировании фондом расходов по созданию инфраструктуры индустриального парка. Более подробно о ходе подготовки комплекса инфраструктуры парка проинформирует министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Волков Михаил Михайлович. Одним из главных преимуществ площадки индустриального парка «Богословский» для будущих резидентов являются налоговые и административные преференции, предоставляемые компаниям в границах территории опережающего развития, социально-экономического развития, которая была создана в моногороде Краснотуринск. Отмечу, что на сегодня резидентами ТОСР в Краснотуринске являются три компании, соглашение еще с одной компанией находится на этапе подписания. Еще одно направление – это формирование муниципальных и стимулирование создания частных индустриальных парков. Дополнительное финансирование на эти цели, как я уже сказал, привлекается за счет программ Минэкономразвития по малому и среднему предпринимательству. И примером такой работы, результатом такой работы является создание муниципального индустриального парка в городе Заречный. Данная инициатива реализуется с 2015 года. Цель – создать площадку для размещения местных предприятий, которые развивают свои производства на территории, на базе расположенного в городе производственного бизнес-инкубатора и испытывают потребность в расширении производства, создании собственных производственных мощностей. В 2016-2017 году на реализацию проекта было выделено 13 миллионов рублей с федерального бюджета и порядка 38 из областного. На сегодня заключено 3 соглашения с резидентами. Также более подробный доклад по данному парку будет сегодня представлен. Из тех проектов, которые пока находятся на этапе проработки, отмечу, что Министерством инвестиций и развития формируется региональная нормативная база, позволяющая управляющим компаниям индустриальных парков привлекать средства областного бюджета в целях финансового обеспечения, а также возмещения понесенных затрат резидентами на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной, технологической, транспортной инфраструктуры. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидии, впоследствии могут быть компенсированы из федерального бюджета в рамках реализуемых Минпромторгом России программы. И еще отмечу, что отдельным направлением реализации государственной политики в сфере формирования качественной инвестиционной инфраструктуры является работа по привлечению резидентов на создаваемые инвестиционные площадки. Ключевым инструментом здесь является корпорация развития Среднего Урала. Корпорация ведет комплексную работу, которая включает в себя проведение анализа перспективных инвестиционных ниш, адресную работу с системными, с крупными инвесторами, меры направлены на широкое информирование предпринимательского сообщества об инвестиционных возможностях региона. Также более подробный доклад будет сегодня представлен директором корпорации развития. Доклад закончил. Благодарю за внимание.
Спасибо, Александр Валерьевич. Я предлагаю всех сонакладчиков послушать, а потом уже позадавать вопросы. О вводе в эксплуатацию комплекса объектов инфраструктуры индустриального парка «Богословский». Михаил Михайлович Волков, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, 26 июня 2015 года подписано соглашение между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и правительством Свердловской области о софинансировании расходов Свердловской области в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в городском округе Краснотуринск Свердловской области. Всего по соглашению на строительство предусмотрен объем финансирования в сумме 926 миллионов рублей, в том числе размер доли софинансирования расходов Свердловской области, средств фонда 587 миллионов рублей, за счет средств бюджета Свердловской области 339 миллионов рублей. Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка Богословский осуществляется в два этапа. Первый этап – это подъездная дорога 725 метров, хозяйственный питьевой водовод 3,1 километра, производственный водовод 3,6 километра, напорный трубопровод промливневой канализации 1,5 километра, бытовая канализация 445 метров, сеть электроснабжения 4,4 километра, сети газопровода 52 метра, балконно-оптическая линия 5,2 километра, производственно отопительное котельное здание АБК площадью 1300 квадратных метров, три комплектные распределительные подстанции и комплектная двухблочная трансформаторная подстанция одна. Всего по соглашению предусмотрен объем финансирования по строительству первого этапа в сумме 498 миллионов рублей, в том числе размер доли софинансирования расходов Свердловской области составляет не более 95% и устанавливается в размере 472 миллиона рублей. За счет средств бюджета Свердловской области составляет 5% и устанавливается в размере 26 миллионов рублей. По соглашению по первому этапу СМР и авторский надзор освоены все средства, в том числе за счет средств областного бюджета и за счет средств фонда. Готовность объекта на сегодня 100%. Плановая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 1 сентября 2017 года. Второй этап строительства. 27 июля 2016 года получено разрешение на строительство второго этапа. С компанией «Интек» заключен государственный контракт на строительство со сроком реализации третий квартал 2017 года. Работы второго этапа – это насосная подстанция второго подъема на сетях водоснабжения, наружные сети водопровода и хозяйственного питьевого 4,4 километра, наружные сети водовода производственного протяженностью 4,2 километра, наружные сети промливневой канализации 5,2 километра, наружные сети электроснабжения 3 километра, наружные сети электроснабжение 5,7 километра, сети газопровода 2,5 километра, сети теплотрассы 2,4 километра, наружный паропровод 387 метров, сети связи 3,6 километра и автомобильные дороги 2915 метров. Значит, на сегодняшний день реализация этапа проходит следующим образом. Сети газоснабжения выполнены 62%, сети водоснабжения 79%, сети канализации 95%, сети теплоснабжения 90%, сети связи 35%, сети наружного электроснабжения 40%, автомобильные дороги, стоянки, пешеходные тротуары, наружное освещение 50%. Всего по соглашению предусмотрен объем финансирования строительства второго этапа в сумме 428 миллионов рублей, в том числе доля Свердловской области составляет 30%. Сегодня по пусковому комплексу, второму этапу первого пускового комплекса СМР освоено 309 миллионов рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 223 миллиона рублей. Ввод объектов индустриального парка «Богословский» создаст условия для привлечения в монопрофильный город, городской округ Краснотуринск не менее 11 миллиардов рублей инвестиций и создание около 2000 новых высокопроизводительных рабочих мест. Реализация инвестиционного проекта позволит диверсифицировать экономику монопрофильного города за счет создания новых современных производств, в том числе инновационных, специализирующихся на обработке техногенных отходов. Создать условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет обеспечения их качественного производства складских помещений и инженерной инфраструктуры, увеличить налоговые поступления в бюджет за счет создания новых производственных мощностей, а также создать новые рабочие места. Доклад закончен.
Спасибо, Михаил Михайлович. Ну, то, что касается строительства, сейчас вопросов нет. В общем-то, все идет в графике, соответствующий контроль осуществляется, регулярные планерки, я знаю, что Виктор Анатольевич Московский там осуществляет. Основная задача сейчас, конечно, выполнить те обязательства, которые взяла на себя Свердловская область. Это по заполнению парка резидентами, по подключению тех объектов, которые сегодня созданы, уже построены и будут сданы в эксплуатацию для потребителей. Но здесь у нас не все гладко на самом деле. И учитывая то соглашение, которое у нас заключено с фондом моногородов, чтобы нам снять все риски, конечно, необходимо активизировать всю работу всех органов, кто задействован в этих процессах. Это, в первую очередь, корпорация развития Среднего Урала, как управляющая компания, Министерство инвестиций и развития, использовать все имеющиеся ресурсы. Как у нас эта работа движется? Сергей Александрович Киселев, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, да, я коротко расскажу. Напомню целевых показателей индустриального парка «Богословский» в соответствии с теми обязательствами, которые обозначены в соглашении правительства Свердловской области с фондом моногородов. Итак, до 2020 года стоимость инвестиционных проектов на территории парка должна составлять порядка 12 миллиардов рублей. И самое главное, количество созданных рабочих мест на территории индустриального парка должно быть на уровне 2150 рабочих мест. Коротко, по целевым показателям 2017 года. Всего должно быть инвестировано проекты на территории парка на сумму 1 миллиард 170 миллионов рублей и создано 50 рабочих мест. Коротко я покажу из тех, я представляю на слайде ситуацию по 11 резидентам и их плановые показатели в соответствии с теми соглашениями, которые заключены, составляет создание рабочих мест в течение 2017 года 300 человек и вложение инвестиций на сумму порядка 4,5 миллиарда рублей. Сводная таблица на следующем слайде и с краткой характеристикой текущего статуса проектов представлена. Алексей Валерьевич, мы видим, что показатели 2017 года, они выполняются за счет деятельности двух новых резидентов, это в первую очередь Богословского кабельного завода и нового резидента Лескомразвития. Но вместе с тем, вы правильно отметили, что с 1 апреля 2016 года на корпорацию возложены функции управляющей компании индустриального парка и, соответственно, ответственность за привлечение резидентов в индустриальный парк. Поэтому следующий слайд можно? Да, я коротко расскажу, какую работу мы выполняли. Да, она такая, скажем, ну, это публикации в СМИ, это продвижение в интернете. Безусловно, мы используем такой канал, как презентации на целевых мероприятиях. И мы достигли там определенных показателей, связанных с посещаемостью сайта. Но прекрасно понимаем, что такой задачи, что такой работы недостаточно для того, чтобы парк заполнить. И учитывая, что существует необходимость вовлечения в деятельность парка все-таки субъектов малого и среднего предпринимательства из города и близлежащих городов, и нужна проактивная работа. Что мы сделали? В апреле месяце был проведен при участии областного правительства и администрации города Краснотуринска и представителей градообразующих предприятий Северного управленческого округа форум предпринимателей Северного управленческого округа. И основные решения, которые были приняты, это, безусловно, вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Северного управленческого округа в существующую уже цепочку, то есть в создание так называемой межмуниципальной производственной кооперации. Здесь нас фонд, областной фонд поддержки предпринимательства поддержал, и мы разработали методологию совместно с фондом. И сейчас на базе существующих инструментов фонда мы создаем так называемый центр кооперации муниципального среднего предпринимательства. И в рамках реализации этой задачи корпорация начала строительство бизнес-инкубатора. Я коротко, я представлю еще потенциальных резидентов. Работа постоянно идет. У нас есть еще, кроме того, проект по производству обувной фабрики. Он сейчас находится в прединвестиционной фазе. Кроме того, высказал желание производитель детских площадок «Наш двор» из Первоуральска. То есть площадка идеально для него подходит. Но я бы больше рассказал про производственный бизнес-инкубатор. Что это такое? В июле 2017 года заключен договор генерального подряда и ведется строительство объекта площадью 1492 квадратных метра. Мощность заявленная порядка 1 мегаватта. Мы в рамках проектно-сметной документации предусмотрели размещение 4 малых предприятий, оснащаем 4 кранами-балками. Сейчас на данный момент у нас уже есть 3 подписанных предварительных договора аренды помещений в строящемся бизнес-инкубаторе. Но сегодня-завтра будет еще подписан один договор. Другими словами, мы выявили, что такая инфраструктура, то, о чем Александр Валерьевич говорил, докладывал, что формирование инвестиционной инфраструктуры, оно может быть, в принципе, оно решается в том числе и через строительство таких небольших объектов. И это действительно востребовано предприятиями малого и среднего бизнеса. Сейчас выполнены фундаменты, ведется монтаж металлоконструкций. На сайте у нас ведется, там, по сути, онлайн-трансляция. И сети инженерно-технического обеспечения закончены. Конец сентября, начало октября у нас будет сдача объекта. Мы пригласим, там, будем эту всю вещь освещать в СМИ. Кроме того, Алексей Валерьевич, мы в мае пришли к выводу, что нужна некая специализация индустриального парка. Оценив требования к якорному резиденту, основное требование – это стоимость инвестиционного проекта должна быть не ниже 1,2 миллиарда рублей. Но дополнительно мы посчитали, выявили усредненные требования к параметрам. Это объем инвестиций в пересчете на гектар не менее 170 миллионов рублей, количество созданных рабочих мест в пересчете на гектар не менее 40 единиц. У Свердловской области, особенно у Краснотуринска, выгодное положение для локализации производства оборудования для нефтедобычи. На основе проведенного анализа определен сегмент именно тех компаний, работа с которыми в рамках размещения их в ТСР и на территории индустриального парка целесообразна. В первую очередь это производители машин и оборудования для нефтегазового сектора с уклоном в сборочное производство с высоким удельным показателем использования рабочей силы. Это производство и сборка буровых установок. У нас 90% такого оборудования импортное. Производство компрессоров для транспортировки и переработки нефти и комплектующих к ним. На данный момент 75% установок импортируется. Кроме того, это насосы для нефтедобычи и переработки, 73% импорта. И производство гибких труб для нефтедобычи, 80% такой продукции сегодня импортируется. Вторым сегментом является... Это компания, обеспечивающая выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию на объектах компрессорных станций. У нас в Пилыме, в одном рабочем поселке Пилым, расположено 15 газокомпрессорных станций, что является рекордом по количеству таких станций, находящихся в населенном пункте. В одном населенном пункте. Кроме того, третьим сегментом это является производители оборудования для производства компримированного природного газа и сжиженного природного газа. И сегодня ежегодное потребление природного газа в качестве моторного топлива увеличивается порядка на 8%. На государственном уровне принято распоряжение правительства о переводе пассажирского, дорожно-коммунального транспорта, выделяются федеральные субсидии на закупку газомоторной техники. А Свердловская область входит в один из 10 приоритетных регионов развития газомоторной инфраструктуры, определенных «Газпромом». Основная часть производителей оборудования для компримированного газа и СПГ относится к сегменту малого и среднего бизнеса, поэтому те льготы, и льготные налоговые условия, которые предложены сегодня в рамках территории опережающего социально-экономического развития, помогут существенно сократить издержки на производство. В качестве механизма привлечения мы видим в первую очередь локализацию производства иностранного оборудования. Это самый реальный способ снизить долю импортного оборудования. Наиболее действенным в нашем понимании фактором для потенциального якорного резидента будет являться предоставление некого статуса приоритетного поставщика оборудования, что в конечном итоге обеспечит существенную долю сбыта для предприятий, которые мы планируем локализовать. Что уже сделано? По «Газпромнефти» Про контакты я не буду говорить, но у нас сегодня представлено 6 дорожных карт и 17 стратегий альтернативного замещения той продукции, которая на данный момент поставляется на предприятие «Газпром нефти». Данные материалы у нас совместно с Министерством промышленности используются для определения потенциальных партнеров по реализации таких программ на территории Свердловской области. В августе, буквально вот несколько, на прошлой неделе, было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и «Газпромнефть» в целях реализации мероприятий по импортозамещению оборудования и технологий. Корпорация принимала непосредственное участие при подготовке такого соглашения. Что касается компримированного и сжиженного природного газа, в августе с Давидом Юрьевичем Гайдом у нас состоялась рабочая встреча, после которой мы выезжали в Астану, и нами получен перечень иностранных поставщиков оборудования, а также корпорации предложена возможность участия в реализуемых проектах и локализации, в частности, по производству емкостей для хранения КПГ, по локализации производства газовых компрессоров, по производству газовых двигателей для большегрузной техники и маневровых тепловозов. В рамках выезда официальной делегации Свердловской области в Астану на прошлой неделе мы посещали предприятие Global Gas Group. Это предприятие, которое газифицирует сегодня Астану именно через станцию регазификации. В сентябре работа у нас здесь на нашей территории будет продолжена. Мы выбрали ряд именно той номенклатуры, той продукции, которая с наибольшей вероятностью будет локализована. Итого, на данный момент наиболее эффективными, перспективными компаниями с точки зрения локализации производства можно отнести, ну, вот на слайде представлено, в том числе и производители бурового оборудования китайские, и защитные средства для упоров для бурильных труб, французский производитель датчиков для мониторинга качества топлива. Можно перечислять порядка 30 компаний. Но основная задача, которую мы сегодня видим, в ближайший сентябрь, завершить выбор наиболее перспективных типов оборудования и осуществить подбор возможных инвесторов для создания производств на территории парка. Но все-таки нам необходима консолидация потребностей федеральных нефтегазовых компаний в импортном оборудовании для выявления 3-5 иностранных производителей потенциальных резидентов и привлечение таких компаний именно на территорию. Аналогичная работа, Алексей Валерьевич, была проведена в рамках привлечения СТОД на территорию Титановой долины. Мы понимаем, что именно таким путем мы можем привлечь. И в течение 4-го квартала работу аналитическую мы завершаем, одновременно проводим и сопровождение текущих проектов. У меня все, готов ответить на вопрос.
Спасибо, Сергей Александрович. Уважаемые коллеги, почему мы включили этот вопрос на заседание инвестсовета? Все-таки в состав инвестсовета у нас входят руководители крупнейших наших бизнес-объединений. А я лично делаю выводы, что недостаточно информации все-таки у наших региональных инвесторов о тех возможностях, которые сегодня предоставляет и ТОР, те условия, которые сегодня на федеральном уровне определены, и та работа, которая проводится нами совместно с Фондом развития моногородов по созданию инфраструктуры той площадки Богословского парка, в принципе, работы по инфраструктуре уже близки к завершению. Поэтому я считаю, что всем членам инвестсовета надо активнее участвовать именно в информировании возможностей нашей территории опережающего развития. Никогда не будет ТОРа в Тюменской области, никогда не будет ТОРа в Ханты-Мансийском округе, но достаточно высокая инвестиционная активность в этих регионах. Те условия, которые мы сегодня предлагаем инвесторам на территории Краснотуринского городского округа, они, конечно же, гораздо привлекательнее, чем где-либо у наших соседей. Поэтому здесь надо совместными усилиями все-таки сделать хороший большой шаг вперед. Понятно, что никто не ставит задачи там за 2 года сделать город-сад, но планомерная поступательная работа в этом направлении и руководителями наших министерств, Министерством промышленности и Министерством инвестиций, нашими институтами развития, бизнес-объединениями должна вестись. И все мы должны четко знать и понимать те правила, которые сегодня установлены на территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня работа эта приостановлена на федеральном уровне, ТОРов создано, Александр Иванович, не вспомните цифру сегодня, сколько подписано постановлений. То есть их не так много на самом деле. И здесь, в общем-то, вот эти расстояния, там 400 километров от Екатеринбурга, с учетом все-таки той логистики, близости северных территорий, они никоим образом потенциальных инвесторов, особенно вот в сфере нефтяной, газовой промышленности, они не пугают абсолютно. Я буквально прошлой неделе общался с одним из наших серьезных бизнесменов региональных. Он, честно говоря, условия не знал. Поэтому я и говорю, что недостаток информации. Вот у нас где-то на днях будет расширено заседание президиума СОСПП. Я видел в графике. Я думаю, что неплохо бы было выступить с информацией о тех условиях, которые предлагает территория опережающего социально-экономического развития. И буквально в течение 5 минут проинформировать о том, как у нас уже проведены работы, в какой степени по созданию индустриального парка. В общем-то, имея готовую площадку со всеми объектами инфраструктуры, плюс условия, которые предлагает ТОР, я думаю, что здесь мы должны поактивнее в этом направлении двигаться. Коллеги, пожалуйста, вопросы, желающие выступить. Так, если нет, у нас еще один докладчик. Это проект создания муниципального индустриального парка. Проект достаточно такой новый. Понятно, что двигалось это все достаточно сложно. Михаил Леонидович мне не даст соврать. Как мы сдавали проектную документацию на индустриальный парк Заречный для того, чтобы получить необходимую федеральную поддержку. Как сегодня там обстоят дела? Андрей Владимирович Захарцев, пожалуйста, глава Заречного.
Да, добрый день, уважаемый Алексей Валерьевич, добрый день, уважаемые члены инвестиционного совета. На территории городского округа Заречный реализуется проект создания муниципального индустриального парка. И в 2016-2017 годах в рамках муниципального контракта реализован первый этап создания индустриального парка, в ходе которого на площадке в 6 гектар выполнены строительно-монтажные работы общей стоимостью 32,8 миллиона рублей. Следующий слайд. Так, по объектам энергетического хозяйства работы выполнены в полном объеме. Целевые показатели там приведены на слайды, их можно посмотреть. Следующий. Работы по системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения также выполнены у нас в полном объеме. И работы по благоустройству завершены и выполнены также в полном объеме. В соответствии с выполненными работами оформлено и получено заключение о соответствии. Площадка введена в эксплуатацию. Проведены первые конкурсные процедуры. У нас на сегодня уже 3 резидента имеют возможность приступить к работам на этой площадке. И в течение сентября-октября оставшиеся конкурсные процедуры будут завершены, и все резиденты приступят в этом году к реализации своих программ на территории индустриального парка. Поэтому все целевые показатели 2017 года по этой площадке будут выполнены в полном объеме. То, что касается второй площадки, у нас сегодня мы находимся на этапе подготовки и корректировки проектно-сметной документации. Поэтому мое короткое сообщение – все, доклад закончил.
Андрей Владимирович, по второй очереди у нас не будет такой же ситуации, как с первой, о которой упомянул?
Алексей Валерьевич, это вот вторая площадка и есть, вот, про которую вы говорите, вот которая у нас еще должна быть.
Михаил Леонидович так хитро улыбается, даже смеется.
Нет, я говорю, что качество этой документации, я надеюсь, улучшится по сравнению с тем, что у нас было в первый раз. А Алексей Валерьевич об этом хотел сказать, что не будет такого.
Там за неделю сделали совместными усилиями героическими новый проект и прошли экспертизу. А перед этим, там, я не знаю, полгода практически ни шатка, ни валка. Поэтому, Александр Валерьевич, здесь это ваша программа. Это федеральные деньги, пусть небольшие, но это дело престижа. Я когда 2 года назад в Заречном встречался с предпринимателями, которые очень просили этот проект реализовать, мы привлекли деньги, выделили из областного бюджета, привлекли федеральные. Сегодня надо спрашивать с бизнеса. Мы им предлагаем очень неплохие условия по этой площадке. Поэтому активно, активно корпорация, чтобы в этом процессе участвовала. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да, конечно, Александр Петрович.
Добрый день, уважаемые коллеги. Вообще вопрос инвестиционной инфраструктуры – это тот паровоз, который в дальнейшем будет двигать малый и средний бизнес Свердловской области. И мне казалось, что нам необходимо внимание обратить еще на ряд направлений, которые можно включить в сферу под названием инвестиционная инфраструктура. Мне кажется, Министерству инвестиций и развития необходимо посмотреть. У нас достаточно много резидентов Сколково, которые в ближайшее время должны уже переходить от научно-технических программ к производственным программам. Они уже достаточно зрелые. Такого количества резидентов, мне кажется, мало в какой области есть. Свердловская область сделала огромный задел по работе с научной сферой нашего Урала. Особенно обратить внимание на тех, кто от уральских патентов перешел к их проработке и производству. Для них тоже нужна инвестиционная инфраструктура, потому что у некоторых будет скоро срок работы как резидентов Сколково окончаться, и нам необходимо посмотреть, а что мы, как их будем поддерживать дальше, и нужна ли им эта поддержка. Потому что по сертификатам Сколково они имеют право работать только не более 10 лет. Следующий момент – это территория опережающего развития. Действительно, Алексей Валерьевич абсолютно прав, что мы один из немногих регионов, в которых есть перспектива дальнейшего развития торов. В Государственной Думе, я надеюсь, в осеннюю сессию мы завершим работу над новым законом для закрытых административных территориальных образований, которое так действительно мешает проработке торов в Свердловской области. Эта работа ведется. Я думаю, мы завершим вместе с Росатомом. В первом чтении мы удачно все прошли, и там уже технические вопросы остались в доработке. Поэтому нам необходимо уже подумать о тех резидентах, с которыми мы будем работать в 2018 году на этих территориях опережающего развития. Иначе мы заявку подали, ее подпишет председатель правительства постановлением, а мы после этого начнем собираться и думать о резидентах. Мне кажется, сегодня есть возможность, и такие кандидаты в резиденты есть, нам подготовительную работу необходимо вести, потому что там тоже есть определенные сроки и те льготы, которые тоже имеют конечное время. Нам нужно вот этих будущих резидентов, опять же, Алексей Валерьевич прав, проинформировать. Ребята, готовьтесь сейчас, сроки такие, и оказывать им консультационные услуги. Мне кажется, вот два блока вопросов по ТОРам и по резидентам Сколково необходимо включить в данную программу. Спасибо за внимание.
Да, спасибо, Александр Петрович. Абсолютно логичное предложение. Ну, естественно, вы как активный наш лоббист в Государственной Думе, да, вы как бы тоже информацию такую, по крайней мере, на федеральном уровне, о наших возможностях и о будущих возможностях. Вы первым эту информацию получаете. Также прошу в этих процессах, конечно же, участвовать. Пожалуйста, коллеги, еще желающие выступить. Так, уважаемые коллеги, тогда будем завершать. Мы рассмотрели все предложенные вопросы, которые у нас были на повестке дня. У нас есть проект решения заседания инвестиционного совета. В ходе проведения заседания поступило несколько предложений. Попрошу их обработать, учесть в проекте решения и в течение двух дней представить протокол уже на подпись. Проект решения, чтобы его подписать и взять в работу. Большое спасибо за работу, коллеги. Тогда до следующего заседания инвестиционного совета.